продолжаем цикл «Этническая карта России» сегодня об одном из коренных народов Западной Сибири – о манси. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и специалист по финно-угорским народам Зоя Соколова. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает самоназвание народа манси? И насколько оправдано усматривать близость этого этнонима к самоназванию венгерского народа, который называет себя мадьяры?
Ну, вообще, вот действительно, хотя о самоназвании, о слове манси и других словах сходного фонетического состава есть разные мнения, но все-таки, по-моему, наиболее обоснованное мнение то, что существует некий корень МС, условно говоря, древнеугорский корень, который связан с понятием речи, понимания речи. И он проявлен и в этнониме манси, и в этнониме мадьяр, и в названии фратрии мощь, одной из фратрий, половиночек таких, на которые делится племя манси.
Спасибо. Зоя Сергеевна, когда и как сложился народ манси? И вот, возвращаясь к тому вопросу, который освещал Сергей Александрович, когда и почему разошлись судьбы народа манси и предков современных венгров?
Ну, если говорить о манси как об этнической общности, народе, то сложение их относится к сравнительно позднему времени, то есть это где-то начало второго тысячелетия нашей эры. Но, естественно, сложение, формирование их проходило очень сложно, и у них очень интересная история древняя, в том смысле, что они складывались из двух групп больших, аборигенной и северной, которая занималась промысловым хозяйством, и южной, степной, которая занималась кочевым скотоводством. В этом отношении у хантов и манси много общего, но тем не менее манси и венгры ближе, потому что надо сказать, что в древности глубокой, еще до 19 века, 18, 17 есть такие данные, предки манси жили много западнее. Ну и ханты, соответственно, они доходили примерно до Урала, где сейчас живут манси. А манси жили на западном склоне Урала и в непосредственной близости от предков венгров, мадьяр, которые, ну, как считается, в основном сейчас это наиболее распространенная точка зрения, хотя, как и Сергей Александрович, могу сказать, что и по этому вопросу существуют разные точки зрения и гипотезы. Значит, они локализовались примерно на Южном Урале. И надо сказать, что если наблюдать историю этническую хантов и манси, то можно увидеть, что ханты постепенно уходили на восток под давлением манси, которые двигались, в свою очередь, тоже на восток, под давлением уже распространения комизариан и русских. И там, где появлялись манси, там хантыйское население либо уходило частично, либо сливалось с манси, и преобладал мансийский язык. Такая же история произошла и с венграми. Ведь они, предки, жили на Южном Урале, и они относятся именно к угорской группе финно-угорских народов. Ну, угров древних связывают чаще всего с андроновской культурой, это примерно второе тысячелетие до нашей эры, и они занимались кочевым скотоводством, и где-то уже к первому тысячелетию нашей эры степи наши теперешней России были заняты многочисленными кочевническими племенами, которые, естественно, боролись за пастбища. Как вы понимаете, для скотоводства нужны большие территории. И вот в силу недостатка пастбищ, часть, допустим, венгров, несколько племен, ушли на запад. Таким образом, они дошли до Дуная. Кстати, речка Угра в нашей средней полосе – это воспоминание как раз о переходе вот этих венгерских племен на запад. Пришли на Дунай, где слились со славянскими племенами земледельческими и дали им тоже свой язык. И вот это преобладание, как бы я сказала, угорских генов – в тех случаях, когда происходит слияние предков манси и предков венгров с хантами или со славянами, Вот это оно очень примечательно, очень оригинально. Ну, ханты, в свою очередь, тоже ведь предки хантов, частично и манси, которые жили значительно южнее, чем сейчас, где-то вот по Туре, по Тоболу и даже более в южных территориях, они тоже в силу того, что климат менялся и леса наступали на степи, они тоже откачевывали на север, и вот такие переселения, передвижки были очень большими.
За последние 80 лет численность народа манси выросла более чем в два раза, с 5 500 в конце 20-х годов прошлого века до более чем 12 тысяч по переписи 2010 года. Это существенно более высокий рост, чем в среднем у народов России. Чем это объясняется?
Ну, я думаю, это объясняется тем, что, в общем, по России качество жизни и качество медицины, в том числе, с запада на восток убывает. Ну, по естественным причинам, по транспортным причинам, инфраструктура. Поэтому те благотворные факторы улучшение медицинского обслуживания, распространение гигиены, которые вообще имели место среди малых народов Севера, ну, скажем, на манси отразились в большей степени, чем, допустим, там, на эскимосах.
Зоя Петровна, Сергей Александрович уже упомянул о существовании у манси двух таких экзогамных групп, которые называются фратрии. Мось, потомки угров, и пор, потомки древних уральцев. Причем браки издавна заключались между представителями противоположных групп. Сохранились ли сегодня какие-то остатки этого деления в самосознании и обычаях современных манси?
Я к последнему вопросу хотела два слова добавить. Дело в том, что вот это сильное увеличение численности манси, как и других некоторых народов, в 2010 году, оно не случайно, оно происходило постепенно. И уже, например, в 2002 году манси было около 8,5 тысяч, а в 2002 – 11,5. Так что сейчас увеличение не в 10 раз получается, а гораздо меньше. И основное увеличение происходило в 90-е годы. И как раз тут сыграло очень большую роль подъем самосознания среди манси и других народов Севера после первого съезда народов Севера, который проходил в 90-м году, когда развернулось движение за возрождение национальной культуры и так далее. Вот. Что касается фратрии пор и мось, это общепринятая такая самая распространенная точка зрения, что мось – это предки пришлого угорского населения, а пор – это аборигенное население. Ну, не все придерживаются этой точки зрения. Я в свое время считала, что дуальное деление хантов и манси на две фратрии, надо сказать, что название пор и мось не у всех ведь зафиксированы. Они зафиксированы в основном у северных манси. Южные группы у нас мало изучены в этом плане, по этому поводу и фольклор ничего, в общем, многого не дает. Хотя в фольклоре, в общем, можно сказать, что почти у всех присутствуют эти термины. Но думаю, что это все-таки очень древнее деление. Оно даже не обязательно связано с этногенезом, с происхождением народа, вот из двух таких волн, хотя здесь очень много вероятностей, а связано именно с дуальным делением. Тем не менее, вот эта точка зрения существует. И мне приходилось заниматься анализом браков, чтобы выявить вот это дуальное деление у всех групп, и хантов, и манси. И получалось, что, в общем, такое дуальное деление существует у всех. Это прослеживается в мифах, в мифологии. Такие следы можно обнаружить, вот, например, уже в конце 20-го, начале 21-го века петербургские ученые обнаружили на Салыме, где живут только ханты, там манси нет.
Сергей Александрович, о языке мансийском. Вот по данным переписи населения последних, только 37% манси говорят на своем родном мансийском языке, а остальные две трети этого народа считают родным и говорят исключительно на русском. Каковы, с вашей точки зрения, языковые и в целом этнические перспективы народа манси?
Ну, если будет сохраняться существующее положение, то, конечно, будет происходить какое-то ущемление родного мансийского языка, и пройдет, может быть, столетие, и он исчезнет вообще. Но дело в том, что здесь нужно достаточно радикально изменять государственную политику в отношении малых языков России принимать какие-то меры, бюджетно подкрепленные меры по повышению их статуса. Я всегда говорил, что, во-первых, все бюджетные работники, все административные работники, государственные служащие должны получать, ну, сегодня, во всяком случае, прибавку за знание местного языка, титульного языка округа или республики. Это, во-первых. И, во-вторых, больше средств должно уделяться преподаванию языка в школах, которое должно быть обязательным в младших классах везде, если есть хоть один в классе ученик манси. Ну, публикации литературы, радио и телевизионным передачам на родном языке и вообще по повышению его престижности, повышению его статуса, в том числе и прямо непосредственно административными мерами. А язык этот, ну, своего рода жемчужина в истории России, он чрезвычайно интересен и ценен сам по себе, и ценен теми фольклорными материалами, которые только на нем и могут быть изложены и зафиксированы, потому что перевод фольклора — это все-таки уже вторичное явление, это уже перевод. Средства для этого в таком богатом округе, как Югра, как Ханты-Мансийский округ, конечно, имеются в изобилии. Кое-что делается в этом отношении, несомненно, но мало.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Зоей Соколовой беседовал Игорь Яковенко.